Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь», и сегодня особое мнение Александра Филипенко мы с вами будем слушать и выпытывать. Я сразу же здороваюсь с Александрой, во-первых, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
А во-вторых, сразу отвечаю на вопрос одного из зрителей. Кто такая Александра Филипенко? Американист, кандидат исторических наук. А, собственно, в качестве американиста, а не в качестве там, чьей-то дочери или просто красивой женщины, мы, естественно, Александру приглашаем. Поэтому, естественно, много вопросов, касающихся Америки, что, кстати, другие зрители тоже уже поняли и уже некоторые вопросы прислали. Но я, воспользовавшись своим правом, пока вы ставите лайки и принимаете живейшее участие в нашей беседе, я воспользуюсь своим правом и начну с цитаты из моего любимого автора Дмитрия Медведева. «Америка с легкостью предает своих сукиных сынов, когда те становятся бесполезными». Ну, в общем, ничего удивительного. Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева. И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже, достали. Слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов. Плюс израильско-палестинская заваруха случилась. Таким образом, Дмитрий Анатольевич нам обрисовал, в принципе, всю картину, касающуюся американской политики и про свару. И про то, что вопрос о том, как быть с Киевом и как быть с Израилем, с поддержкой тем и другим. В общем, это действительно актуальная тема. И давайте попытаемся разобраться, как выглядит свара и что вообще, да, куда, кому дадут денег и кто вообще где сейчас находится в данный момент.
Ну, в данный момент свара как-то выглядит максимально единой, скажем так, потому что вот только что Байден подписал закон о временном финансировании, о бюджетном финансировании для того, чтобы предотвратить приостановку работы правительства. Законопроект прошел обе палаты и прошел при двухпартийной поддержке, нужно сказать. Стал первой крупной победой вот спикера палаты представителей Майка Джонсона. И все говорили о том, что очень беспокоит... В общем, это действительно так, беспокоит тот факт, что Майк Джонсон такой правый республиканец, консерватор, да не просто консерватор, а трампист республиканец. Но при этом я бы хотела обратить внимание, что, как всегда, нужно смотреть на цифры и на то, как кто голосует, и на принятые законопроекты, а не только на слова. Хотя на слова тоже, конечно, нужно обращать внимание. Так вот, в поддержку этого законопроекта проголосовало больше демократов, чем республиканцев в Нижней палате, в Палате представителей. То есть в большей степени нынешний вот этот законопроект Stop Gap Measure, что называется, это, ну, это временно, это не бюджет, это временная мера для того, чтобы предотвратить прекращение работы правительства. Вот за эту меру проголосовало больше демократов. Больше демократов поддержали того самого страшного правого трамписта Майка Джонсона. То есть в действительности этот законопроект учитывал интересы демократов во многом. Консерваторы настаивали на совсем другом подходе. Они хотели более глубокого сокращения расходов. И они это вот более не просто хотели, они требовали. Поэтому свара сейчас выглядит какой-то... свара в кавычках. Выглядит какой-то слишком благостной на данный момент. Конечно, хорошо бы, чтобы они приняли бюджет на 2024 год. Хорошо бы, чтобы там уже была включена туда помощь Израилю, помощь Украине. Но на данный момент, так скажем, реалполитик, исходя из того, что есть на данный момент, в общем, ситуация достаточно благостная в Конгрессе сейчас, как это, по крайней мере, сейчас представляется. И, конечно, понятное дело, что хотелось бы видеть раскол в США, хотелось бы видеть какую-то, в общем, ту самую свару или как там еще...
Ну так а этого законопроекта бы не было, я правильно понимаю, если бы все были согласны изначально, если бы все сказали, да, окей, хорошо, берем вот столько-то и столько-то.
Да,
так что,
конечно.
В принципе, причина-то есть для...
Да, причина для беспокойства Медведева есть. Он правильно беспокоится и тревожится относительно раскола в американском обществе. Да, конечно, есть. Но другое дело, что за последние 50 лет без Stop Gap Measure, вот без этого временной меры, можно по пальцам двух рук перейти. пересчитать то количество раз, когда бюджет принимался без вот этой вот меры. В последние годы это происходило просто постоянно, они никак не могли утихомириться и бюджет принять заранее. Обычно это всегда происходило где-то в январе или в начале февраля. Несколько раз это приводило к прекращению работы правительства. Были самые длинные периоды прекращения работы правительства почти на месяц в период президентства Трампа и на 2 недели в период президентства Обамы. Это происходило именно в связи с тем, что невозможно было принять бюджет. На 1-2-3 дня это происходило вообще на протяжении последних десятилетий каждый раз. Поэтому я бы не сказала, что в этом есть что-то новое. Просто понятное дело, что мы сейчас очень пристально за этим следим, поскольку это конкретно касается поддержки Украины. Это конкретно касается войны на Ближнем Востоке. Это касается тех тем, которые нас очень волнуют. Но когда это касалось, например, границы, укрепления границы в США или здравоохранения, как в период президентства Обамы, или каких-то еще вопросов, на которые мы и так не обращали внимания, и не было такого большого беспокойства со стороны Медведева. Но, тем не менее, это, я бы сказала, рутинная, обычная ситуация, которая происходит ну, почти каждый раз. Ну, не почти, а каждый раз при принятии бюджета.
Я тогда спрошу про другое, потому что действительно выборы, и ну, кто-то из наших слушателей и зрителей более плотно следит, кто-то вот только по каким-то репликам наших, так сказать, отечественных спикеров обращает внимание. А у нас, значит, принято смеяться над забавным Байденом, из которого сыплется песок, о чем просто наши начальники очень любят рассказывать, потому что они молоды и свежи. А у нас, с другой стороны, как бы было такое какое-то впечатление, что вот Трамп такой наш дружище прекрасный. И, ну, если грубо, то вроде бы сейчас, ну, представляется отсюда, что у Трампа шансов просто неизмеримо больше, чем у Байдена, что Байден вообще уже списан, и там только какие-то мелкие брызги. Так ли это на самом деле?
Все это основано в первую очередь на опросе, который опубликовал «Нью-Йорк Таймс» недавно, и этот опрос распространился вообще по всем источникам русскоязычным, что в 5 штатах, благодаря которым победил в прошлый раз Байден, вот в этих 5 штатах сейчас лидирует Дональд Трамп. Это действительно так и есть. Действительно, в те штаты, которые принесли победу Байдена, это колеблющиеся штаты, которые голосуют то за демократов, то за республиканцев. Штаты, которые неопределенно красные, республиканские, неопределенно синие, демократические, а колеблющиеся штаты. Поскольку ну вот в США все-таки считается не общее количество голосов, а голоса выборщиков, и от каждого штата есть определенное количество выборщиков. Тут я не буду вдаваться в эти подробности.
Ну, мы много раз уже об этом говорили, да, в разных программах. Да.
Ну и поэтому важно следить, в каком штате кто становится в кавычках президентом, скажем так. Вот каждый штат выбирает своего президента. Сейчас 5 штатов, которые в прошлый раз выбрали своим президентом Байдена, выбирают по опросам общественного мнения сейчас Трампа. При этом хотелось бы обратить внимание на опросы предыдущих лет, на опросы предыдущих циклов, точнее, президентских. В тот раз, когда с, в общем, значительным, казалось бы, значительным преимуществом должен был бы победить там Джордж Буш-младший, он еле-еле набрал голоса за год до выборов, точно Гор Буш точно побеждает Джордж Буш-младший, там разрыв был там 65-35, огромный разрыв в опросах. В тот год, когда победил Трамп, огромный отрыв Хиллари Клинтон. Вообще там обсуждалось в первое время, праймарис же еще тогда не происходили, предварительные выборы, вообще-то думали, что будет Хиллари Джулиани. Вообще вот такой был вариант. Вот нет, огромный отрыв совершенно, все, всегда. Да, тот раз, когда победил Обама, думали, что будет тоже, Хиллари Клинтон будет побеждать, точно. Про Маккейна в итоге были Обама и Маккейн. Про Маккейна вообще не говорили ничего практически за год до выборов. Вот эти опросы за год до выборов, они, конечно, очень важны. Они важны для того, того, как строить свою президентскую кампанию. Они важны для внутренней работы каждой отдельной президентской кампании. Но если взять опрос, первый раз опрос в 44-м году происходил, если взять примерно средний разрыв между опросом и как реально дело обстоит, в среднем это 10% погрешности. В какие-то годы 26% погрешности, 30% погрешности. То есть, ну, погрешность достаточно большая, потому что американская политика отличается крутыми поворотами. Американская политика отличается тем, что самые неожиданные вещи могут сыграть критическую роль в принятии решения для избирателей. Поэтому, безусловно, нужно обращать на это внимание, но не принимать это за чистую, уже что все решено, все. Да, нужно собираться, пора упаковочную пленку и пупырчатую пленку покупать всем сотрудникам Белого дома Байдена. Нет, так сказать нельзя на данный момент.
А вот, кстати, о том, что в последнее время делает Байден. При всей его уморительности и забывчивости, тем не менее, какие-то телодвижения он совершает. И, в частности, переговоры с Цзиньпином и серьезные аналитики, в том числе там, на Востоке, скажем так, и на Дальнем Востоке, с большим интересом за этим всем наблюдали и прям по ноткам разбирали, насколько это важная история. Правда, потом на пресс-конференции, если я правильно понимаю, Байден... на волне вроде бы вполне успешных и таких благостных переговоров называет Си Цзиньпина диктатором, что тоже все заметили. И вот Илья, наш слушатель и зритель, пишет, а можете объяснить, если так можно выразиться, прямоту Джо Байдена? То Путина преступником, убийцей назовет, то Си Цзиньпина диктатором. Что это значит? Это тоже его такая, как сказать, его манера просто такая?
Ну нет, скорее манера это была у Трампа, он любил, он такой любитель красное словцо использовать. А для Байдена на данный момент это скорее вопрос политический, внутриполитический. Я бы тут на две вещи обратила внимание. Конечно, все, что происходит в американской политике сейчас, нужно рассматривать только с точки зрения выборов. Первый вторник после первого понедельника ноября 2024 года, вот они уже все там. Мы мысленно все находятся в выборах сейчас. И, конечно, ситуация, если смотреть, опять же, на опросы, вот я опросы касательно того, как, что американцы говорят о выборах за год до выборов, вот на эти опросы, может быть, не стоит обращать такое внимание, но, как мне кажется, важно обращать внимание на то, как американцы сейчас, прямо сейчас воспринимают Китай. Китай воспринимается как главный вызов для США, как главная угроза для США. Недавно Чикагский университет проводил опрос, согласно которому большинство американцев называют Китай главным вызовом. И они недовольны тем, как... Тоже большинство недовольны тем, как вот этот вызов, эту критическую угрозу, вот как с ней обращается администрация Байдена. Вот этот новый противник в холодной войне очень волнует сейчас американцев. И Байден постоянно укреплял партнерские отношения со странами, которые по соседству с Китаем расположены, но с Китаем не выстраивал таких, скажем, близких, теплых или не теплых, но, по крайней мере, прямых отношений. То, что и нужно было, по мнению американского народа. И сейчас, собственно говоря, Байден пытается вот эту брешь как-то закрыть. И при том, что он называет Си Цзиньпиня диктатором, in a sense, он сказал, в какой-то мере, в каком-то смысле, и тут же пояснил, что он имеет в виду, что это коммунистический режим, это режим, сильно отличающийся от либеральной демократии.
То есть он этого не может не сказать, иначе
он... Он этого не может не сказать, потому что рекордное число американцев рассматривают Китай как критическую угрозу. И они должны видеть, что их президент осознает это и будет, значит, что-то с этим делать. При этом Байдену важно выстраивать эти отношения с Китаем. Тут надо сказать, хотя я не китаист, но я сужу по американской прессе, по тому, как рассматривают это те китаисты, которые находятся в США. И для Китая важны сейчас очень эти отношения в свете падения экономики, в свете того, что уходят сейчас инвесторы из страны на протяжении последних лет, в свете того, что до сих пор считается ущерб за ковид и прочее, прочее. То есть Китаю это тоже важно, это тоже нужно. И поэтому у Байдена есть, ну, я не скажу, что поле для маневра, для того, чтобы называть Си Цзиньпиня диктатором in a sense, в некотором смысле. Но все равно он понимает, что сейчас это китайской прессы не будет и Китаем не будет восприниматься так остро, как если бы это было произнесено и как он это произносил уже до этой встречи и до явной и определенной заинтересованности Пекина в установлении дружественных, это слишком громко сказано, прямых и таких более открытых, партнерских, скажем так, хотя бы в тех вопросах, в которых это может быть, это бизнес, это производство фентанила, это наркотика, контроль за его распространением и все, что касается окружающей среды. Вот по этим вопросам есть темы для соприкосновения, есть точки соприкосновения, и сейчас Пекин в этом тоже заинтересован. Поэтому у Байдена это и необходимость, скажем так, своему народу показать, что как он воспринимает, что он воспринимает Китай так же, как рассматривают его американцы, большинство американцев по всем последним вопросам. Но и одновременно он понимает, что у него сейчас есть эта возможность, есть вот это вот поле для разворота небольшое, и он понимает, что не будет такой жесткой реакции Пекина. Вот поэтому это могло быть произнесено, даже если это, что называется, slip of the tongue, даже если это случайная оговорка, не прописанные какие-то заранее слова, но все равно понятно, что сейчас это возможно.
Хотела сказать, что я, когда читала об этом визите, я увидела такое определение, что, в смысле об этой встрече с Си Цзиньпином, что это похоже на выстраивание отношений Америки с Советским Союзом в определенный момент. Вот это вот оно. То есть это не то, чтобы дружба, не то, чтобы прямо теплые отношения, но вот это вот соблюдение баланса и таких ровных, открытых и достаточно таких, ну, не дружелюбных, но вот таких отношений, специальных.
Да, это то, что называется lukewarm, чуть теплых таких вот, вот чуть-чуть-чуть теплых mm-hmm. отношений, не в минусовой температуре, потому что они были в минусовой температуре, конечно, после визита Нэнси Пелоси. Да, тут вот у меня абсолютно было ощущение, как будто я читаю учебник, там, не знаю, на первом курсе по истории взаимоотношений Советского Союза и США, да, как выстраивались эти отношения, как это все начиналось. Очень важно, мне кажется, обратить внимание на то, как Байден определил, что будет победой или успехом этих переговоров. Перед отлетом в Калифорнию, перед началом встречи, он еще будучи в Вашингтоне, его спросили журналисты, а как вы считаете, что будет победой в переговорах, что вы будете считать успехом переговоров? Он сказал, успехом я буду считать, если мы установим прямой канал связи, если мы сможем в любой момент с господином Си позвонить друг другу и спросить, что происходит, если у нас есть какое-то беспокойство, какие-то сложности. И после встречи на пресс-конференции он сказал, что да, это самое обнадеживающее, вот как я и надеялся, так это произошло. Мы договорились, что у нас будет прямой канал связи, и если мы будем звонить друг другу, то мы ответим на звонок. Вот это абсолютно из времен холодной войны, это абсолютно оттуда. И второй момент, который хотелось бы обратить внимание. Конечно, они обсуждали темы в соприкосновении высшего военного руководства. Конечно, это очень важный шаг, особенно в связи с участившимися случаями всяких небезопасных соприкосновений, ну, точнее, инцидентов, к счастью, не соприкосновений, но инцидентов в воздухе в районе Южно-Китайского моря. Вот все, высшие военные руководители возобновляют переговоры, американские и китайские, и тоже прямой канал связи устанавливается. Второй вопрос – это про химические вещества, Тайвань вопрос и все прочее, но важно, они, конечно, обсуждали Украину, они, конечно, обсуждали Израиль, то есть как две сверхдержавы Они обсуждают проблемы общемировые, как две сверхдержавы, и они друг друга просят что-то сделать. Вашингтон просил Пекин передать обеспокоенность Тегерану. Они это сделали. Пекин что-то другое просил Вашингтон. То есть это две сверхдержавы. Если мы, ну точнее, если мы говорим в... Сейчас это не принято так говорить в политических кругах, но все-таки, когда мы анализируем это, мы видим, что это выглядит точно так же, как это выглядело в 20 веке. То есть все это уже проходили, и действительно очень все похоже. И нужно сказать, что так же, как и в 20 веке, личные отношения здесь играют очень большую роль. Байден все-таки, как мы знаем, молодой политик, несколько взрослого возраста, и он все-таки оттуда, из времен Холодной войны. И он всегда, в отличие от молодых, молодых политиков, молодых 40-50-летних политиков, он, в отличие от них, говорит, что politics is personal, то есть политика всегда... очень личное дело и очень зависит от каждого человека. И между двумя лидерами известно, что между ними есть достаточно хорошие отношения, потому что они, во-первых, оба были вице-президентами в один и тот же период и провели друг с другом достаточно большое количество переговоров. Поэтому здесь, как и во времена Холодной войны, личные отношения тоже, как уже надо определять, Холодной войны 1.0, потому что уже сейчас Холодная война 2.0, вот во времена той предыдущей холодной войны также важны личные отношения, поэтому да, совершенно как будто мы находимся там в учебнике истории.
А интересно тогда представить себе, что вот с Китаем, с Россией, относительно Украины, относительно Израиля, мы себе более-менее представляем позицию Байдена и, соответственно, партии, можно даже так сказать, потому что он все-таки не свою личную позицию имеет по этим вопросам. А можно ли говорить о том, что абсолютно понятно, Трамп-то не такой? Он-то не может представлять партию, он будет представлять только самого себя. Вот если появляется Трамп, что принципиально поменяется в этих отношениях? Есть ли какие-то точки, где они прям вот диаметрально разойдутся?
Тут Трампа очень сложно предсказывать, потому что для Трампа критическим будет то, кто будет вокруг него, какие советники будут рядом с ним. И нужно сказать, что если он придет к власти, то он, скорее всего, приведет с собой команду, очень сильно отличающуюся от той, которая была с ним в первый его президентский срок, и пока единственный, но мы не знаем. Поскольку если мы откроем, например, Amazon или там любой другой сайт, который продает книги, и наберем там «Трамп», то мы увидим такое количество книг про то, как ужасно изнутри была устроена администрация Трампа, как там все происходило.
А то есть это бывшие сотрудники понаписали книжек?
Бывшие сотрудники понаписали такое количество книг, советники, те, какие-то интервью скандальные и так далее. И тогда Трамп привел с собой более или менее политическую команду, команду людей, которые были в том самом Вашингтонском болоте, против которого он хотел сражаться, люди, которые были профессионалами Вашингтона. А сейчас он уже приведет с собой, скорее всего, если он будет президентом, команду, которая с ним полностью согласна, которая не будет его советниками, а будут просто скорее исполнять его распоряжения. Поэтому тут очень сложно что-то предсказать, потому что сложно просчитать и предсказать самого Дональда Трампа. Скорее всего, ему захочется, как человеку достаточно честолюбивому, захочется стать тем, кто разрешит конфликт на Ближнем Востоке. Все конфликты мира. Конфликт на Ближнем Востоке. И решит, я не знаю, проблему голода в Африке. И все лекарства изобретет. И все такое прочее. Но и войну с Украиной прекратит. Войну России с Украиной, войну в Европе прекратит. Конечно, для него это было бы важное очень политическое наследие. И я предполагаю, что... также вот тут уже не предполагаю, это факт известный. Ему очень неинтересно заниматься внутренней политикой. Ему очень неинтересно заниматься такими вещами, там, как инфраструктура или здравоохранение. Ему очень интересно заниматься большими, крупными проектами. Я думаю, что он бросится сразу в прекращение войны России с Украиной, будет пытаться в всеми средствами усадить за стол переговоров. Может быть, даже не для того, чтобы там выступить на одной или на другой стороне. Он всегда только на своей стороне. Дональд Трамп человек очень успешный и очень эффективный в смысле саморекламы, конечно же. И поэтому как вот какую сторону он выберет, здесь очень мне сложно предсказать. Будет все зависеть от того, кто вокруг него будет находиться. Если он все-таки возьмет с собой в команду, если он станет президентом, людей, так скажем, профессиональных политиков позовет с собой, то тогда, может быть, это будет скорее продление той системы, которую мы видим сейчас, системой поддержки Украины и Израиля и прочее-прочее, но предсказать это сложно. При этом я вот так жирным хотелось бы подчеркнуть, там тремя, я не знаю, строчками, полосками подчеркнуть, что все-таки США не суперпрезидентская республика, это не то, к чему мы привыкли видеть, что мы привыкли видеть, например, в России, к чему мы привыкли, когда мы говорим, там, президент России, это единоличное решение. Конгресс, конечно же, Конгресс будет играть очень важную роль в том, как будут выстраиваться в дальнейшем отношения, потому что и вообще все будет выстраиваться, потому что если мы вспомним все те законопроекты, все те вещи, которые предлагал Дональд Трамп, практически ничего не прошло через Конгресс. Строительство стены и все прочее, это были исполнительные указы президента, временные указы, к которым ему приходилось прибегать для того, чтобы исполнять хоть какие-то свои обещания, и в итоге их тут же блокировали суды. Это касается очень-очень многих тем. Поэтому и Дональду Трампу не дали развернуться в прошлый раз. Система его все-таки сдержала. Поэтому предполагаю, что здесь даже если он максимально развернется, и предсказать это невозможно, в какую сторону, но система все-таки достаточно устойчива. В 18 веке отцы-основатели очень жестко ее выстроили. И пока она вот сдержала в тот раз Дональда Трампа, непонятно, что будет теперь, но все равно нужно не забывать, что помимо президента есть еще Конгресс, есть министры и министерства.
Это Александра Филипенко, и раз уж вы заговорили про «зайдите на Amazon, поищите книжку», у меня есть альтернативное предложение. Зайдите на shop.diletant.media, поищите там себе книжку. Если вы человек особого склада и интересуетесь такими вещами, то есть удивительная книжка Олега Ивика «Кровь и символы» называется. Это история человеческих жертвоприношений. Мы часто говорим сейчас и про жертвоприношения, и про мыть кровью, и искупить кровью, и про все остальное, но, к счастью, большинство из нас все-таки, наверное, в этот момент об этом не думает. Но если вы интересуетесь, зайдите, книга любопытная, поэтому если вот это прям у вас или у кого-то из ваших знакомых есть такие интересы, то зайдите, историческое, в любом случае, историческое повествование, закажите такую книгу. Если не ее, то, конечно, у нас на шоп «Дилетант Медиа» есть много других вариантов. Есть журналы «Дилетант», есть много еще всякой другой литературы, и исторической, и околоисторической, и художественной. Так что, пожалуйста, загляните, а нам от этого будет только плюс и радость, потому что часть средств идет на поддержку «Живого гвоздя». Ну, поддержка «Живого гвоздя» вы знаете, как осуществляется, есть еще несколько способов. Ну и, конечно, если вы поддержите нас с Александрой сейчас лайками, мы совсем не обидимся, мы будем только рады. Возвращаемся к нашему разговору. Я еще не успела поговорить о том, что тоже с чего, собственно, завелся наш автор, я имею в виду Медведева, потому что вот это вот... Последние, наверное, пару месяцев Зеленский уже не тот. Я имею в виду именно восприятие. Если вот когда-то мы с вами встречались тоже в этом эфире и говорили о том, что это вот прям голливудский абсолютно персонаж, и у него просто есть фанаты, не то что поддержка, а именно вот не то что политики его там как-то поддерживают, а есть именно такое вот человеческое сочувствие и поддержка ему как образу кинематографическому. Сейчас изменилась эта ситуация?
Ну, я бы сказала, вот тоже температура чуть-чуть спала, чуть-чуть меньше сейчас восприятие Зеленского, оно уже не такое, как раньше, если действительно рейтинг поддержки его в США был выше 70%, и все шутили, что вот уж кто должен идти в президенты США, то сейчас немного ситуация чуть-чуть меняется, однако тут надо тоже обращать внимание, что против кого, то есть все-таки образ Владимира Путина настолько сильно укоренен в американском сознании, как образ негативный, опасный, потенциально опасный для национальных интересов США, для самих США. Все эти слова про ядерный пепел и все прочее, что никогда не позволяют себе американские политики. Вот эти все устрашающие слова доносятся до американцев, и их отношение к Владимиру Путину и вообще к Кремлю вполне определенное в большей степени. И сейчас к президенту Зеленскому, да, немножко охладели американцы, и мы как раз тоже с вами говорили, что здесь дело за администрацией президента Зеленского, чтобы поддерживать постоянно этот интерес, чтобы что-то все время делать для того, чтобы американцы знали о том, что война продолжается, и доносить это до американцев. Но понятное дело, что 7 октября и Израиль несколько увел на второй план все, что происходит в Украине. Но, тем не менее, сейчас пока еще большинство американцев считают, что США либо должны на том же уровне поддерживать Украину, либо еще больше делать для поддержки Украины. На данный момент по большинству опросов это все равно где-то 40-20%. То есть 40 считают, что ну вот достаточно того, что США сейчас делают, достаточно. И еще 20% где-то считают, что надо делать еще больше. Но, тем не менее, растет и число тех, кто говорит, что США нужно вовсе уходить из Европы и заниматься Ближним Востоком или вот заниматься отношениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на это обращать больше внимания и перекладывать больше ответственности на Европу, на европейских партнеров. Вот поэтому, да, сейчас ситуация несколько меняется. И еще плюс, помимо вот этого желания, наверное, отойти от Европы, это тоже мне, кстати говоря, напоминает период после Первой мировой войны как раз. Но тогда еще мы не можем говорить про холодную войну, тогда вообще не было никаких отношений между официальных отношений между Москвой и Вашингтоном. Но в любом случае, вот это напоминает тот момент, когда американцы решили, что в Европе происходит какая-то свара, в Европе что-то очень нехорошее, и поэтому нужно от них держаться подальше, и поэтому нужно меньше внимания уделять Европе, а заниматься своими проблемами, своими внутренними проблемами. И поэтому сейчас есть такое желание как-то отстраниться, скажем так. Поэтому, да, можно сказать, что сейчас уже поддержка действительно уже не та. И при полном понимании ситуации, да, они понимают, что вот все, да, все идет.
Они понимают, за кого они в этой ситуации.
Они понимают, да. Они понимают, за кого они очень хорошо понимают, за кого они, но вот что делать, вот тут это уже, вот тут возникают вопросы, как поддерживать. Может быть, просто деньгами, может быть, беженцев, может быть, размещать в Европе, может быть, Европе выделять деньги на украинских беженцев, может быть, на восстановление инфраструктуры, может быть, военную помощь. Вот тут уже начинаются большое количество вопросов и сомнений, потому что, ну, также тема есть, та тема, которую развивают активно правые республиканцы, это тема невозможности доверять Украине в смысле расходования средств. Вот это тоже, конечно, волнует американцев, особенно вокруг обсуждения бюджета, вот того, чего мы с вами начали. Они не могут бюджет на 2024 год, и, соответственно, возникает вопрос, а как это мы будем принимать бюджет и наши собственные деньги расходовать, когда мы не уверены, как они будут расходоваться. Вот это раскрученная достаточно тема, которая тоже вызывает некоторое беспокойство среди американцев, и вот тут, да, тут нужно сказать, что, наверное, больше нужно было бы прикладывать усилий сейчас офису президента для того, чтобы доносить конкретно до американцев, что происходит и как тоже те же самые средства будут расходоваться. Но Израиль тут, конечно, сейчас на первом месте.
По поводу Израиля, естественно, нельзя не спросить, потому что мы наблюдаем, как в Европе не просто, потому что есть левые, которые поддерживают Палестину, есть эти марши, есть даже прям такие откровенные антисемитские выходки. Я не говорю про Россию, где было даже несколько через край. И вот эти вот там звезды рисуют на домах, и у синагог происходят какие-то эксцессы и в Германии, и во Франции, то есть не в самых, прям скажем, последних местах. А в Америке что в связи с вот этим вот с войной на Ближнем Востоке, что проявилось сейчас?
Проявилось то, что, конечно, сейчас изменяется отношение к Ближнему Востоку. За последние годы изменяется отношение к этому. Нужно сказать, что, опять же, если на опросы обращать внимание, если брать сейчас тоже, большинство американцев поддерживают Израиль, большинство американцев выступают за помощь Израилю, большинство американцев называют Израиль безусловным союзником. Но, однако, вот мой один хороший приятель обратил внимание на то, что за последние 10 лет, вот я за этим не следила, но за последние 10 лет изменилось тоже отношение несколько. То есть вот это большинство, оно уменьшилось. Сейчас очень многие американцы, точнее возрастающее, за последние вот 10 лет возрастающее количество американцев считают, что необходимо вот какое-то другое решение израильско-палестинского конфликта. Нужно как-то по-другому к этому подходить. И сейчас большая поддержка, в том числе Палестины, однако есть, вот тут тоже Палестина, палестинская администрация, Газа, все это смешивается в американском сознании. К сожалению, очень успешно пропаганда сработала, здесь уже пропаганда не кремлевская, а здесь уже пропаганда той же самой, например, Аль-Джазиры, которая выходила с абсолютно типично кремлевскими заголовками, когда они писали американские конгрессмены высказались категорически против администрации Байдена и того, как они относятся к Израилю. И вот я открываю эту статью, американских конгрессменов перечисляется 5 из 535. Mm-hmm. Вот но звучит, но как это звучит? И здесь в первые, скажем так, недели сработал психологический абсолютный эффект. Это американцы об этом сами говорят, и психологи об этом говорят, bandwagon effect, то, что называется, это эффект фургона с оркестром, когда очень много, внезапно, неожиданно для самих американцев, очень много людей высыпали на улице с палестинскими флагами и стали поддерживать ceasefire now, то есть прекращение огня немедленно, прекращение огня со стороны Израиля немедленно, и при этом не было видно таких выступлений после 7 октября, после нападения Хамас на Израиль. Вот это вызвало сначала оцепенение среди многих американцев, а потом уже стало понятно, что тема просто стала модная, тема просто стала такая, это общая борьба с колониализмом, общая борьба с империализмом. Вот это, на этом очень успешно сыграли в последние годы те, кто продвигают идею совершенно другого разделения территории Израиля и Палестины, те, кто выступают за, в том числе, какие-то решения, ну, идущие вразрез с тем, что было принято в 49-м году еще и так далее. Ну, то есть, в общем, при этом, понятное дело, что огромное количество таких видео появилось, и где американцы не могут объяснить, те, которые выступают, которые выходят с палестинскими флагами, они не могут объяснить, что, чем отличается ФАТХ от ХАМАС, и вообще не знают о существовании ФАТХ.
Где западный берег реки Иордана, где
что
Газа?
Что это? Угу. И вообще, from the river to the sea, Palestine will be free. И что это за river, что это за река, и до какого моря Палестина будет свободна, и свободна от кого, от чего, и так далее. Вот объяснить этого не могут. Однако это модная история, это модные тенденции. Сейчас, вот это
то есть, первый... простите, Александр, да, то есть точно, да, так же, как и в наших многих вот, ну, комментариях, скажем, и битвах, это все, что было с нападением Хамас на Израиль, это все как бы не существует в повестке. Существует только уже следующая история, что вот израильская военщина, значит, убивает мирных жителей, непонятно почему, с чего она как с цепи сорвалась просто. Что случилось?
Вот, да, что же вообще удивительно. И где вы были 8 лет или 80 лет, ну, 75 лет, да. Когда Израиль ушел из сектора Газа, что произошло, какие там были выборы, как Хамас убивал Фатх и все такое прочее, это нет, об этом никто действительно не знает, но я должна сказать, что вот первое, действительно, если мы берем последние 10 лет, действительно возросло количество людей, которые считают, которые не поддерживают Израиль, которые выступают против Израиля, которые присоединяются вот к этому bandwagon effect, к этому фургону с оркестром, там Free Gaza и Ceasefire Now, вот к этому присоединяется больше людей сейчас. Это было в первые вот как раз недели особенно заметно, потому что израильская комьюнити, еврейская комьюнити, американская, потому что среди израильского комьюнити очень много арабов, поэтому тут сложно очень сказать, что это исключительно евреи, это и арабы, граждане Израиля, которые живут в США в большом количестве. Вот, вот эта израильская комьюнити настолько была шокирована 7 октября, настолько была шокирована тем, что произошло, что как будто бы оно замолчало в какой-то момент, как будто бы ничего, как будто бы их не было. И тут совершенно недавно, вот прошел месяц, даже чуть больше месяца, и на выходных в Вашингтоне был самый большой митинг в поддержку Израиля. 300 тысяч человек собрались в Вашингтоне для того, чтобы выразить свою поддержку Израилю. И нужно сказать, что вот только сейчас начинается, только спустя месяц начинается какое-то более или менее открытое обсуждение со стороны израильского сообщества в США и какое-то противостояние со стороны израильского сообщества в США. Поэтому здесь, если брать чистые опросы, просто вот опросы, если брать просто вопрос, сколько кто больше поддерживает, что, кого больше поддерживает, Израиль или Хамас, ну, точнее, Палестину в том смысле, в котором они ее понимают, там, Фатх или палестинскую автономию. Вот на данный момент это больше американцев поддерживают Израиль. Если мы берем в период, там, 10 лет, да, возросло количество людей, которые выступают против Израиля, оно действительно возросло. Но пока на данный момент это большинство американцев. При этом тут тоже стоит отметить, что США – это не та страна и никогда не была той страной, где какие-нибудь опросы показывали там 80% поддержки или 146% поддержки. Нет, такого никогда не было. Всегда это 50 на, там, не знаю, 55 на 45, 51 на 49. В США там, ну, принято ужасаться тому, что может быть поляризованное общество, какой кошмар, сейчас американцы развалятся, все, США развалится. Вот если я эгоистически про себя буду говорить, я с 2002 года изучаю США, и вот с 2002 года я слышу, как они вот-вот развалятся, потому что это ужасно поляризованное общество. Поэтому никогда Америка не была, ну, она бывает едина в каких-то кризисных ситуациях. Вот после 11 сентября они были максимально едины. Вот в поддержке Украины в конце февраля, в начале марта они были максимально едины, 22 года. И все, вот такие вот, когда потрясения происходят, да, они объединяются по какому-то вопросу. В остальном это очень разделенное общество, и разделенное, нужно сказать, очень часто, вот как, например, возвращаясь к тому же Stop Gap Measure, к тому законопроекту, который был принят в Конгрессе для предотвращения прекращения работы правительства, внезапно вот больше демократов проголосовали за республиканскую меру. И так бывает достаточно часто, по каким-то вопросам американцы объединяются в странных пропорциях за какие-то республиканские меры, очень много демократов, за демократические республиканцев и так далее.
Ну, получается, что в случае с Ближним Востоком после, ну, то есть это был такой же шок, собственно, события 7 октября, которые в Израиле, это был таким же вот объединяющим, консолидирующим шоком, потому что все-таки это была атака террористов, как мы, в общем, наверное, понимаем. Это тоже было, ну, было ли это видно в Америке? Наверное, да. Тем более, что есть и американские граждане в заложниках, по-моему, до сих пор.
Да, до сих пор есть американские граждане в заложниках, и сейчас Хамас вроде бы прекратил переговоры по передаче заложников. И, конечно, все тот факт, что Энтони Блинкен и вообще американские чиновники самых разных уровней, в общем, занимались явно совершенно именно этим вопросом и колесили по всему Ближнему Востоку для того, чтобы как раз поднимать вопрос заложников. Вот это, конечно, говорит о том, что да, безусловно, это очень ощущалось, и в США это ощущалось в значительной степени больше, чем в Европе, поддержка Израиля, я имею в виду. Но для израильского, американского израильского сообщества это действительно был такой шок, что вот в какой-то момент как будто бы все онемели, и в первую там неделю как будто бы все онемели, но среди, ну, в США ситуация, конечно, значительно, скажем так, лучше для поддержки Израиля, чем в Европе. И отдельно нужно сказать, что США как федератив, все-таки действительно федерация, это действительно независимые штаты очень друг от друга, ну, можно посмотреть по штатам, как разнится поддержка Израиля по штатам. Если мы берем западное и восточное побережье, вот как раз те самые вроде бы либеральные, гораздо более продвинутые, скажем так, города, как Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Ди-Си, как штат Вашингтон, город Сиэтл, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, там действительно проходили митинги в поддержку Палестины, с большие, очень значительные, очень многочисленные, митинги против Израиля, многочисленные очень. То если мы берем центральную и южную часть США, то там это не наблюдается. Там, наоборот, абсолютная и безусловная поддержка Израиля. Вот здесь мы видим, как ультраправые и ультралевые смыкаются внезапно, что все-таки вот этот вот круг политический, он внезапно смыкается на какой-то теме, когда, в общем, неожиданно в тех штатах, которые правые, республиканские, вот неожиданно там поддержка Израиля гораздо выше, чем в либеральных штатах, в либеральных городах, в тех, которые, в общем-то, демократические, казалось бы, исторически демократы, очень поддерживают.
Там может быть просто, конечно, больше левых, вот этих самых левых, которые по всему миру склоняются в сторону Палестины.
Именно, да, именно, больше левых, но вот ультралевых как раз, потому что здесь, к сожалению, здесь нужно говорить про радикальные все-таки крылья партийные, как мы говорим про ультраправых, также вот это вот все-таки ультралевые, потому что мне кажется, что не стоит всех левых туда
относить. Понятно, да, это очень условное, конечно, определение, но тоже заметно.
Нужно еще сказать, я прошу прощения, что я перебиваю, еще поскольку, как я все-таки хочется еще раз сказать, что нужно на все смотреть с точки зрения выборов. На все, что происходит в США, нужно смотреть с точки зрения выборов. Исторически сложилось так, что арабское население, американское, голосует за демократов. В большей степени за демократов, чем за республиканцев. И, конечно же, сейчас демократам очень важно, учитывая, какой низкий рейтинг у президента Байдена и какой низкий рейтинг у президента, у бывшего президента Трампа, вот нужно держаться за свой электорат. И, конечно, сейчас у Байдена в этом смысле, у демократов в этом смысле гораздо меньше поля для разворота, для того, чтобы как-то жестче или резче высказываться, потому что есть опасения относительно того, что арабские американцы не будут поддерживать на выборах в 2024 году, в случае, если демократы будут уж совсем высказываться, так сказать, ну, очень безусловно, скажем так, в поддержку Израиля. Вот эти опасения тоже есть.
Я хотела сказать еще про спросить еще про выборы, но только не про американские, а про наши и, кстати, украинские. Насколько важно для той же Америки, для истеблишмента, насколько важно, будут ли выборы в Украине, будет ли там подтвержден мандат или выбран другой президент Украины там в определенный срок? Насколько это вообще тема? Важно ли им, что там происходит? Или вот там Зеленский в связи с обстоятельствами не будет назначать выборы? И как к этому американцы отнесутся, партнеры?
Да, партнеры, да. Вот тут нужно сказать, что выборы, в принципе, и почему еще тоже вопрос легитимности выборов для американцев, это святая тема, это что-то колоссально важное. Поэтому очень сложно было, например, тем российским политикам, которые пытались выступать в американском конгрессе в 12-м, 14-м, 16-м годах и объяснять, как проходят выборы в России. Им очень сложно было это объяснить. Американцы, даже политики, не могут себе представить, что могут быть такого масштаба фальсификации. Для них это что-то за пределом понимания. Это что-то, это квантовая физика какая-то. Я про себя говорю, для меня это за пределами моего понимания. Я уверена, что среди зрителей огромное количество людей, для которых это абсолютно понятно. Но вот это что-то совершенно невообразимое, невероятное, фальсификация на выборах. Что касается выборов в военное время, здесь мне кажется, что это не такой принципиальный вопрос. Потому что если задавать вопрос, важно ли провести выборы президента Зеленского, пришел срок, американцы ответят: да, важно. Важно ли провести во время войны выборы? Нет, вот это уже вопрос. Угу. Не настолько важный. При этом я должна обратить внимание, что во времена гражданской войны в США с 1861-65 года проводились выборы и проходили выборы. И даже там тогда, вот тогда, кстати, была установлена впервые установлена возможность голосовать по почте. Вот выборы
удаленное голосование, да-да.
Да, вот надомное голосование, на фронтовое голосование. Ужасно грустно это звучит, да. Как-то. Но вот для американцев это святое, это что-то абсолютно, это как Крисмас, это как, я не знаю, Новый год, как вот что-то такое, как День Благодарения, День Независимости, что-то совершенно безусловное и непоколебимое.
Но здесь нужно тогда вас спросить, естественно, про российские выборы. Если понимать, что они не могут себе даже представить, как устроены выборы, когда Дмитрий Песков может на голубом глазу говорить, что, то есть вы знаете, кто победит. Я понимаю, что, наверное, они просто не верят своим глазам, ушам и так далее. Сейчас, кстати, Песков сказал, что следующий президент будет таким же, как Путин, или что-то вот как-то так он это уже сформулировал. Все уже по этому поводу пошутили. Но, тем не менее, а выборы, которые у нас так или иначе будут, и, скорее всего, в середине декабря, наверное, Путин скажет о том, что он как-то примет в них участие. Реклама уже идет, кстати. Реклама такая про то, как Россия встала с колен. Я периодически ее просто вот вижу, когда шарю по каким-то совершенно сторонним сайтам развлекательным. А как можно ли говорить о том, что американцы будут обращать внимание на эти выборы более пристально? Потому что уже им обнамекались, им уже прямо вот глазом там подмигивали, что вот у нас, вы понимаете, будут выборы, на которые человек еще не выдвинулся, но уже победил. Как они будут потом с этим человеком жить? Я имею в виду контактировать.
Вот тут нужно обратить, конечно, они ранее, вот я тут скажу, до 2020 года, и сейчас объясню почему, до 2020 года они не могли усомниться в результатах выборов, в том числе и российских тоже. Если выбрали, значит большинство действительно за. И долго потом можно пытаться объяснить про фальсификации, может быть, но все-таки они не могут как-то поверить в то, что фальсификации выборов могут быть в таком объеме, на такой территории огромной. Но здесь просто я снимаю шляпу и просто кланяюсь администрации Светланы Тихановской, которая проложила эту дорогу, и которая просто они невероятными усилиями пробили в американских политиках, и в европейских политиках понимание, что в действительности может быть избранный президент, и может быть де-факто и де-юре президент. И это могут быть два разных человека. Вот здесь есть это понимание. Что, но это благодаря Беларуси. Это произошло благодаря 2020 году, благодаря тому, что увидели американцы там. Конечно, внимания такого пристального в тот момент не было, но из-за вот этой вот непрестанной работы над донесением того, что произошло и что до сих пор происходит, что и сейчас сажают людей. Потому что ведь большинство американцев считает, ой, как это все грустно, но как хорошо, что все вот так хорошо закончилось. Конечно, это все плохо, но все закончилось. Ничего не закончилось. И офис Тихановской продолжает доносить это до американских политиков. И вот благодаря их работе, если вот известна эта шутка про то, что в Беларуси все на два сезона впереди, вот Беларусь снова на два сезона впереди и проложила вот эту дорожку того, что да, может быть, другой какой-то президент. Может быть, ну, в данной ситуации выборов, понятное дело, что они не будут происходить в России так, как это происходило в Беларуси, но в любом случае вот это, я бы сказала, это не слом, но это, по крайней мере, трещина в представлении о том, что если это выбранный президент, то
это
значит...
Это еще ничего не значит.
Да, это ничего еще не значит. Да, поэтому здесь после 2020 года отношение изменилось, и есть даже намеки, что, может быть, называть человек, занимающий пост президента, человек, занимающий пост в Кремле. Вот таким образом.
Да, плюс еще, если учесть повесточку из Гааги.
Вот, это тоже очень важно.
Немножко меняет статус, согласна с вами.
Чуть-чуть меняет, это добавляет к тому, о чем мы говорили, что вот есть какие-то святые вещи, как День Благодарения. Вот Гаага – это тоже что-то очень-очень такое важное для американцев. Вот если в Гааге, то значит, что-то там правильно решили.
Это неспроста.
Неспроста.
Спасибо большое. К сожалению, мы вынуждены заканчивать. Александра Филипенко, американист, кандидат исторических наук, была у нас сегодня в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Спасибо большое, Александре. А в 17:05 я обращаю ваше внимание «Слух и эхо» с Сергеем Бунтманом. Я к зрителям обращаюсь с очень серьезной просьбой. Задавайте вопросы, а не спорьте между собой. Тогда программа пройдет ко взаимному удовольствию. Наша так и прошла. Спасибо большое. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.